Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 11 и 12, читает игумен Валерий Ларичев. Далее в программе чтение очерков святителя Николая Сербского «Христова революция», читает ведущий Александр Андрианов. Продолжит программу игумен Валерий Ларичев чтением избранных отрывков из сборника святоотеческих поучений «Евергетин». И завершит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Моление на Бузе». Евангелие от Иоанна, главы 11 и 12. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 11. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним». Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему, Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет воскресение в последний день». Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. И Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Глава 12. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, джерь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас: «И прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром», а другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какою смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменел сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него. но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий, верующий в Меня, не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение очерков святителя Николая Сербского «Христова революция». Читает ведущий Александр Андрианов. Христова революция. В каждом Христовом апостоле та же Христова революция, повторенная в малом масштабе. В любом житии, по целому перевороту, церковь учит, что в каждой частице освященного хлеба пребывает весь Христос. И в каждом Христовом апостоле, святителе или мученике тоже весь Христос и все восстание Христово. Если кто-то еще сомневается, что Христос был революционером, пусть зажжет лучину, пройдет по миру и поищет настоящего христианина. И если ему посчастливится его отыскать, то он опытно удостоверится, какой огонь принес Христос на землю. Жизнь 12 апостолов является собой титаническую борьбу неба и земли. Описанная Светонием история правления 12 Цезарей и есть не что иное, как скучная светская хроника, повторяемая от первых египетских фараонов до последних французских королей. Где апостолы, там дух, а здесь одна только традиция. Там новизна и мужество, здесь дряхлость и тревога. События. Люди их просто перечисляют. Не считать их надо, а качественно измерять. И тогда выходит, что с апостолом Фомой за один вечер произошло нечто большее, чем с кесарем Тиверием за всю его жизнь. Апостол Павел на коротком пути из Иерусалима в Дамаск пережил события более значительные, чем Александр Македонский за весь период своего похода из Европы в Индию. Если небо снизойдет на землю, а прах и пепел при виде его ужаснется и затрепещет, то это явится гораздо более знаковым эпизодом истории, чем миллионы заурядных происшествий, ежедневно случающихся с тем же прахом и пеплом, шагающим по миру сему и попирающим земную пыль. Таисия была грешницей, но, впитав в себя дух Христова переворота, сделалась святой. Екатерина Великая родилась грешницей, грешницей умерла. Кто же тогда велик? Августин вел жизнь распутную, но был революционизирован Христом и стал святителем. Бонапарт же, каким родился на одном острове, таким и умер на другом. У кого в жизни было больше важных событий? Вычтите все светские приключения, внешние и случайные, пересчитайте только собственно личные, то есть внутренние метаморфозы, и скажите, у кого их было больше, у блаженного Августина или у Наполеона? Последний из рядового стал капралом, из капрала офицером, из офицера генералом, из генерала императором, из императора опять рядовым. Всю жизнь он менял униформы, чины, награды и достоинства. Но если грешник стал святым, то он изменил самого себя. А это дело гораздо труднее и знаменательнее перекраивания карты Европы. И потому блаженный Августин — новый человек, а Наполеон — старый, ветхий. Введите Наполеона в любой, какой хотите, век истории. Он окажется на своем месте, окруженный людьми своего пошиба, со схожими амбициями и аппетитами. Блаженного же Августина можно себе представить только после Христа, в эпоху совершенной им революции. Римский философ Сенека был чужд христовой революционной пропаганды и совершил самоубийство, чего до сего дня не сделал ни один настоящий христианин. Ориген, великий талант, усвоивший классическую и восточную философию, стал пылким христовым соратником и настрадался от солдат Дейхия больше, чем Сенека от своего жестокого господина, но все-таки не свел счета с жизнью. Вся разница в том, что Сенека мыслил и писал под пагубным гнетом земли, а Ориген, как и все христиане-революционеры, под благотворным воздействием неба. Святой Иустин, в юности философ-платоник, а впоследствии христианин-революционер, пишет Кесарю. Писал ли вообще кто-либо, когда именно так? Вольны вы нас, христиан, убить, но не сможете нанести нам вреда. Когда император Лев Армянин, иконоборец, приказал воинам наносить удары преподобному Феодору Студиту до тех пор, пока на его теле не откроется 50 ран, сей ответил своим мучителям: «Сладкими будут для меня эти язвы, только бы отрешили они меня поскорее от этого дела, чтобы свободная от него душа отошла к желанному Господу».
Yeah.
Впрочем, нет смысла даже приступать к перечислению подобных примеров. Каждый день календаря дает их нам в изобилии. Вся классическая история не в состоянии насчитать столько героев, сколько подвижников Христова церковь прославляет в течение одного месяца. И какая разница в самом мужестве? При жизни Александра Великого некоторые воины умирали за победу и во славу своего полководца. Но пожертвовал ли хоть кто-то из них своей жизнью за Александра после его смерти? Эскадроны польских улан мчались безумно на верную гибель ради живого Наполеона. Но отмечен ли в истории хоть один пример подобной жертвы за мертвого Наполеона? А здесь, в церкви, тысячи тех, кто с неслыханным презрением к смерти отдает свою жизнь за кого-то, кто жил на земле за сотни или тысячи лет до них самих. Кто не может оценить значимость того или иного человека, пусть обратит внимание на количество и качество его врагов. История планеты Земля не знает ни одного человека, имевшего более могущественных и страшных врагов, чем Иисус Христос. Сначала это целый народ, проникнутый крайней нетерпимостью ко всем другим, самый шовинистичный на земле. Потом целая империя, величайшая на планете. Чем заплатили евреи за свою вражду ко Христу? Руинами Иерусалима, гибелью своего государства и рассеянием по миру. Что получила Римская империя за свою борьбу со Христом? Смерть. Крест позора и поношения, на котором Каиафа распял Христа, стал символом победы и спасения. Пожар, которым Нерон вознамерился сжечь и испепелить Христову революцию, погашен кровью христиан. Меч, которым Диоклетиан помыслил посечь христианство, сломался, а огонь, вверженный Христом на землю, все еще пылает, и меч, который он принес, четко разделяет мир на овец и козлов. Мало кто обратил внимание на многозначительное замечание святого евангелиста Луки. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Представитель самого узколобого шовинизма, о каком только ведает история, и представитель самого агрессивного империализма, также не имеющего себя аналога, помирились перед лицом общего врага Христа. Это весьма показательно для всех времен. Две противоположных аномалии заключают мир и объединяются против революционера, одинаково угрожающего обеим. На том же самом основании сговор против Христа нередко вступали неверие и суеверие. По мере того, как острый меч приближался к корням того и другого, саддукейский цинизм и книжническое высокомерие плечом к плечу становились в единый строй против огня, грозящего им истреблением. Буржуазное приспособленчество, оппортунизм, со своей стороны тоже всегда говорило и говорит в пользу праведника. Я не нахожу вины в этом человеке. На деле же неизменно соглашалась с христовыми палачами. да и два самых ожесточенных противника наших дней, капиталисты и пролетариат, в конечном итоге помирятся в объединенной лиге против Христа. Ведь инертная рутина обычаев без промедления заключала компромиссы со всеми вышеперечисленными носителями зла. Откуда и когда не повеял бы свежий ветер Христовой революции? В мире сем одно зло сплетает сети заговора, готовит революцию против другого зла, призывая к соучастию всех своих жестоких сородичей. Христос же, революционер, выступающий против каждого из них в отдельности и против всех их в совокупности. Пока Христос вдалеке, они дробятся на противоположные лагеря. Но стоит ему приблизиться, как тотчас все злое вступает в единую против него коалицию. Фарисеи и саддукеи забывают о взаимной вражде и как бы из единой гортани кричат «Распни его!». Пилат и Ирод протягивают друг другу руку, волки и лисицы занимают общую оборонительную позицию, ведь и тем, и другим не поздоровится. Вы слушали очерки святителя Николая Сербского. Продолжит программу игумен Валерий Ларичев чтением избранных отрывков из сборника святоотеческих поучений «Евергетин», греческое издание которого было подготовлено преподобным Никодимом Святогорцем в 1783 году.
Из Григория «Двое слова». Был один юноша по имени Феодор, человек очень неспокойный. Он пошел в монастырь вместе со своим братом, но скорее вынужденно, чем по своей воле. Не было в нем никакого послушания. Когда ему кто-то говорил о том, что полезно для его спасения, он не то чтобы делать, даже и слушать не хотел, и никогда бы не принял святого монашеского образа. Но во время смертоносного мора был поражен и он в бедро и оказался при смерти. Все братья сошлись к нему и увидели, что он уже отходит. Все тело его остыло и окоченело, и лишь в груди едва теплилась жизнь. Тогда они стали прилежно молиться о нем, и просили человеколюбивого Бога смиловаться над ним при его исходе. Внезапно, когда братья молились, он стал кричать громким голосом и прерывать их молитвы. «Отойдите от меня, отойдите! Меня отдали змею на съедение, а из-за вас он не может меня съесть. Вот он уже схватил мою голову в пасть. Пустите же его, пустите, пока мне не стало хуже. Пусть делает, что делает, только быстрее. Я отдан ему на съедение. За что же мне еще терпеть?» Братья говорят ему: «Брат, положи на себя знамение честного и животворящего креста». «Не могу!» — закричал тот страшным голосом. «Я хочу перекреститься и не могу. Змей обволок меня своей слюной». Услышав это, братья все разом пали на землю и всеми силами от всего сердца стали молиться о его избавлении. Так они продолжали молитву, и вдруг умирающий громким голосом воскликнул: «Благодарите Бога! Только что змей, пожиравший меня, бежал от ваших молитв. Он не смог оставаться здесь. А теперь молитесь о моих грехах. Я готов уже вернуться и полностью оставить мирскую жизнь». И тотчас жизнь вернулась к нему. После этого он всем сердцем обратился к Богу, болезнь полностью вразумила его, он исправил свой нрав и впоследствии таким умер. Этот брат видел загробные муки ради собственной пользы, а другие, как я сказал, ради нашего назидания видят при смерти мытарство лукавых духов, рассказывают об этом, а потом сразу умирают. Был один человек по имени Хрисаорий, в мире этом очень знатный. И чем больше богатства у него было, тем больше он богател страстями. Надмевался гордостью, предавался плотским страстям, старался собрать все больше богатств, а скуп был невообразимо. Господу было угодно положить конец всем этим порокам. Он попустил ему заболеть смертельной болезнью. Когда настал час смерти Хрисаория, он отверстыми очами увидел страшных и черных духов. Они обступили его и стали силой тянуть за собой, чтобы увлечь в темницы адовые. Тут он весь задрожал и побледнел, стал обливаться потом и громко требовал отсрочки. Сына его звали Максим. Я познакомился с ним, когда мы оба уже были монахами. И вот он стал звать его и диким голосом кричал: «Максим, иди сюда, я же тебе никогда ничего плохого не сделал, прими меня в свою веру». Максим, взволнованный и в слезах, тотчас прибежал к нему, а вместе с ним и все домочадцы. Но видеть лукавых духов, которые так мучили умирающего, они не могли. Правда, они догадались о них по крикам хозяина, по его бледности и тому страху, который охватил его. А он, между тем, напуганный страшным зрелищем, ворочался на ложе то в ту, то в другую сторону. Обернется налево, увидит духов перед собой и не может снести их вида. Повернется к стене, а они и там у него перед глазами. Наконец, отчаявшись от них ускользнуть, он застонал и принялся кричать благим матом: «Отсрочки до утра! Хоть до утра отсрочки!» И с этим криком испустил дух. Из этого вполне ясно, что видел он это не ради себя, а ради нашей пользы, чтобы мы, узнав это, убоялись и исправились. Да и что пользы ему было перед смертью видеть лукавых духов, что пользы просить отсрочки, которую так и не получил? А еще рассказывал мне Афанасий, один из наших пресвитеров, что в Иконии, откуда он родом, есть монастырь, так называемый Галатский. Там был один монах, которого все считали образцом святости и благочестия. Но, как показала его кончина, был он далеко не тем, кем казался. Выяснилось, что он притворялся, будто постится вместе с братьями, а втайне от них ел. Но когда он заболел и понял, что конец его близок, он позвал всех братьев, которые были в монастыре, к себе. Все охотно пришли.
Они ведь считали его человеком больших добродетелей и думали, что перед смертью он скажет нечто великое и поучительное. Однако тот с плачем, весь дрожа, сказал им: «Вы думали, что я пощусь, но я втайне от вас ел. А теперь вот я отдан на съедение змею. Вот он уже оплел хвостом мои ступни и колени, проник головой мне в уста и медленно тянет из меня мою душу». Сказав это, он тотчас умер. Даже покаянием не успел он избавиться от этого змея. Не было воли Божией остаться ему в живых. И в этом случае тоже вполне понятно, что видел он это лишь ради пользы нашей и тех, кто его слышал. А сам он, хоть и указал на врага, которым был предан, избежать его не смог».
Программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере».
На медленных колесах тела путешествует душа моя, посему миру обманов, пытающемуся медлительностью и массивностью своею доказать значительность свою. Господи светоносный, как боязливо прилепилась душа моя к бренным колесам. В ослеплении своем полагает она, что если сорвется с колес этих, то упадет еще ниже, словно не на одном и том же прахе сидят и тот, что на дереве, и тот, что под деревом. В страхе своем и незнании своем вся душа моя предалась телу, лишь бы тело как можно медленнее и как можно дольше везло ее по пути к роковому концу. Свое господство, свою явь, единственную явь в мире сем, уступила душа телу от страха и незнания. Уступило зеркало слепому, и слепой разбил его в куски. Вспомни начало свое, душа, когда была ты как луч солнечный, тело твое, как свет месяца. Ты была тогда острой и прозрачной, как солнечный свет. А колеса твои быстрыми, как свет месяца. Ты ведала тогда, что значимость в тебе, и что колеса твои всего лишь тень твоя, позаимствованная у тебя. И они не знали страха, ибо ты обладала зрением и видела себя на крыльях силы и бессмертия. Медлительные колеса, на которых плетешься ты теперь, ты пожелала иметь сама, по своей воле, по своему страху, по своему незнанию, и сама сотворила их. Не тебя, такой, какая ты есть сейчас, не тело твое, какое оно есть сейчас, Бог сотворить не желал, дабы спастись от полумрака, в который ввергло тебя желание твое. Ты погружалась во все более густой мрак, пока совсем не помрачнела и не потучнела и не сшила себе наряд по мерке своей. И пока, наконец, не предала все достоинство свое дебелому наряду своему, лишь бы самой тебе упастись от страха. Ты вручила бытие свое тому, кто не может нести его, и тем потеряла его. И тут, и там, и стала несуществующей, устрашающей тенью, как и тело твое, ибо бытие — святыня. И чуть только вынесут ее на базар, продавать и покупать, она покидает и покупателя, и продавца, и равно удаляется от обоих. Оттого-то душа и отрицал великий мудрец индийский бытие твое, а не только телесные одежды твоей. Но если Бог зайдет в тебе и родится в тебе, ты обрадуешь опечаленного мудреца индийского, что сидит на лотосе и рассуждает. Ибо вернешь бытие утраченное. Воистину, все бытие в Боге, и вне Бога нет бытия, даже зерно горчичное. Вот вижу в тебе один закуток, словно одну свечей освещенную пещеру в громадной скале, окутанной мраком. Чем дольше гляжу я на этот скрытый свет в тебе, тем более напоминает он мне девичью красу, исконную красу твою, душа моя. От смотрения моего малый свет растет, и все яснее распознается в нем чудный лик девический, будто солнечный луч, облаченный в свет месяца. Здесь спасение твое, душа перепуганная, здесь жизнь твоя, все остальное — могила. если бы ты только могла раздуть в себе сей малый свет и словно огромный факел внести его в разум мой и сердце мое. Воспряни, душа моя, и прикуй взгляд свой к малой пещере, где обитает девица малая. Се из пещеры той придет и избавление твое. В ней и теперь хранится у тебя вся оставшаяся сила и незапятнанная красота и непроданное бессмертие. Вне пещеры, вне души моей, где дева рождает Бога, все тень и прах вместе с медлительными колесами тела.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.